Мужчины, давайте вместе чуть-чуть объединимся. Если можно, не чуть-чуть. Вместе с нами находится еще много-много наших товарищей во всем мире. И они тоже вместе с нами в наших кругах. Мы хотим все вместе чувствовать друг друга. Одно единое целое. Это одно единое целое называется кли, сосуд или шхина, как место, в котором проявляется Творец. В мере подобия свойства соединения, объединения, вопреки нашему эгоизму, над нашим эгоизмом, не уничтожая его, а над ним, возвышаясь, приподнимаясь. Мы таким образом создаем то условие, в котором проявляется единая сила природы. И это наше настоящее «Я», наше настоящее существование. Первый вопрос. Как я должен относиться к себе, исходя из того, что нет никого, кроме него? Как я должен относиться к себе, исходя из того, что нет никого, кроме него? Прошу вас.
Значит, вопрос, как я должен относиться к себе, исходя из того, что нет никого, кроме него?
Ну, наверное, аннулировать свой эгоизм. Аннулировать эгоизм. И вот эти вот все помехи, которые вот происходят там в семье, с группой, каждую минуту помнить о том, что все исходит от Творца.
Вопросы короткие, дать каждому время поскорее
ответить. Я должен относиться таким образом к себе, как к машине, как к железке, к компьютеру, и неважно, что со мной проходит, какие состояния, лица меняются, персонажи, там разные влияния на меня. Я должен понимать, что за всем этим стоит управляющий этой картиной. В первую очередь я к нему должен обращаться в действиях, в мыслях своих. В первую очередь я с ним должен ассоциировать все, что на меня влияет, каким образом это все на меня оказывается, и искать причину, то есть я должен искать контакты с Творцом.
Ну, если я это душа, частица Творца и в подобии свойств его ощущающая, но если я это сейчас не ощущаю, значит, мне, соответственно, необходимо каким-то образом постараться не обращать внимания, может быть, на свое данное текущее состояние, а попросить Творца, вот как бы некое противоположное состояние относительно моего нынешнего, то есть как бы выйти из себя и ощутить себя вне своего вот этого желания эгоистического, то есть в товарищах, в группе.
Каждый раз себе дать напоминать, чтобы в группе ты видишь в товарище, чтобы это не он, а это Всевышний, который выявляется в товарище.
Относиться и к себе также, что это во мне творец, и снаружи это творец, и а я это просто выработка некого правильного взаимоотношения, правильной реакции при столкновении того, что снаружи, и того, что как бы внутри. Вот попытки усилий в этом прилагать.
Сама фраза «нет никого, кроме него» автоматически исключает меня. То есть «нет никого, кроме него», «меня нет». А кто такой «я»? Я что-то регистрирующее, какой-то датчик, через какой, через что все проходит.
Еще раз вопрос, можно?
Как я должен относиться к себе, исходя из того, что нет никого, кроме него?
Если не я себе, то кто мне?
Я должен забыть о себе. Я должен постоянно пребывать в беспокойстве. Как я могу быть полезен нашей системе под названием группа? Этим мы доставляем наслаждение Творцу.
Если я часть его, то я действую и живу только в подобии свойств, так как являюсь частью его.
Как я должен относиться к себе, исходя из того, что нет никого, кроме него?
Что значит, исходя из того, что нет...
Наводящий вопрос. Кто я такой, если нет никого, кроме него? Кто я такой, если нет никого, кроме него?
Наверное, я следствие, он причина, а я следствие, я его проявление. Я вторичный после Творца. И в моих силах только возможностях искать его, искать первопричину моих состояний, мои картины мира.
Наверное, я — это просто вот этот осознающий элемент, что нет никого, кроме него. Иначе кто это раскроет? Вот он и создал того, кто бы смог действительно раскрыть, что кроме Творца никого нет.
Я — это разбитая частичка, и я, моя задача — это слиться со всеми. Когда же я ухожу в себя, это я не ощущаю ничего. Я ощущаю просто свою эгоистическую вот эту сущность.
Я инструмент, где может товарищ через меня видеть, чтобы нет никого, кроме него.
Я — это то место, где между нами раскрывается Творец.
Я — это точка осознания, точка усилия, которая раскрывает, нет никого, кроме него.
Если нет света без клей, то я — это действительно тот, кто его регистрирует, кто его раскрывает через подобие свойств.
Я — это часть группы, и только в единении с группой я могу уподобиться его форме, его состоянию. Прийти к единому можно только через группу.
Кто я такой, если нет никого, кроме него? Ну, если нет никого, кроме него, то я — это часть Творца, а вся моя проблема в том, что я воспринимаю себя как что-то отдельное.
видимо, я это какая-то вот неосознанная часть Творца, которая просто должна тоже в силу развития в конце концов осознать, что я есть этот Творец. И что нет никого, кроме меня. Кто я такой, если нет никого, кроме него?
Я — это все мое окружение.
Я — это все мое окружение.
В своих обычных эгоистических свойствах, с которыми я создан, я хочу управлять, постигать, я хочу себя чувствовать, ощущать, значит, как владеющим, управляющим. Это, то есть эта картина мира вокруг меня, она как бы под меня, я должен ее склонить, так я, ну, то есть, как там в песне Макаревича поется, «Пригнем этот мир», что ли, или что-то в этом роде. А, пусть этот мир прогнется под нас. Это я чувствую своих обычных свойств, с которыми я рождаюсь. Но когда меня жизненные обстоятельства различные приводят в группу и к первоисточникам, и к Раву, к книгам, я начинаю понимать, что меня размазывает просто эти обстоятельства, что я теряю управление в этом мире, я теряю ощущение этой управляемости там событиями вокруг меня творящимися. И таким образом мне свет подсвечивает, мне дает направление, что вот первопричина-то всех моих там событий, состояний, куда я могу идти, это как источник света, куда я могу стремиться во тьмах.
Как я должен относиться к группе, если нет никого, кроме Творца? Определяющая, управляющая сила. Одна. Как я должен относиться к группе, если нет, если во всем действует одна единственная сила?
Вопрос, как я должен относиться к группе, если нет никого, кроме Творца, этой определяющей и управляющей всем силой?
Ну, к группе я должен относиться так же, как к Творцу, то есть понять для себя, что моя группа — это и есть Творец, и только она и является определяющей, управляющей силой. То есть Творец, группа — это природа все равно.
Ну, мы знаем, что все в природе и в том числе и в социуме определяется тем, по подобию свойств люди обменяются, по подобию интересов, желаний. И если у меня раскрылась точка в сердце, желание, устремление к Творцу, то, соответственно, Творец выстраивает ситуацию таким образом, что я помещаюсь в соответствующую среду, в соответствующее окружение, которое будет на меня влиять, с которым я буду взаимодействовать. Как заряд в электростатическом поле, по его характеристикам он занимает то или иное положение. Поэтому Творец, группа — это как бы вот такое идеальное место для развития вот этого вот желания, устремления к Творцу.
Выйти из себя я могу только если посмотрю на мир другими глазами. То есть мне необходимо выйти из себя в первую очередь. И я должен обращаться группе, как к собранию товарищей, наиболее близких мне в этом мире по духу людей, потому что это мой шанс взглянуть на картину мира иным образом, иным, не моим эгоистическим восприятием, А больше обращаться некому, весь, в общем-то, внешний мир не живой, только группа товарищей, с которыми вот меня связала судьба, только они могут являться моим инструментом постижения внешней картины мира, которую я пока не вижу, ввиду того, что смотрю на мир своими глазами.
Я хочу удостоиться быть такими же великими и любящими, как вы.
Еще вопрос.
Как я должен относиться к группе, если нет никого, кроме Творца, той определяющей и управляющей всем силой?
Я именно должен относиться к группе, как именно к той среде, которая меня развивает. И несмотря на все мои ощущения, которые я испытываю, я должен понимать, что группа, она максимально в правильном направлении и приводит меня в это вот совершенное состояние и относится ко мне с добром.
Наводящий вопрос. Нет никого, кроме него, это исходная наша позиция. Исходя из этого, человек должен осознать, какие есть условия его отношения к себе и какие условия отношения к группе. Какие законы группы исходят из того, что нет никого, кроме него. Как я должен относиться к группе? Помните все статьи Рабаша на эту тему? Они все выведены из этого условия. Я и группа, и нет никого, кроме Творца. Попробуйте проговорить, как исходят из «нет никого, кроме него» все наши взаимоотношения, как они должны строиться. Почему он выводит именно такие законы? Я меньше товарища, я больше товарища, группа там такая-то и так далее.
Какие законы группы исходят из того, что нет никого, кроме него? Как строятся все наши взаимоотношения вот группе, исходя из того, что нет никого, кроме него?
Бывают такие состояния, когда просто у тебя просыпается ненависть, ты начинаешь ненавидеть всех, кто находится в группе. Главный наш закон — это возлюби ближнего, как самого себя. И в группе, опять же, надо всегда держать в себе, что нет никого, кроме него, закона возлюби ближнего, как самого себя. И на основании этого мы только пойдем вперед.
Нет никого, кроме него, нет никого, кроме группы. То есть он мне сейчас представляется в виде группы. И законы, которые должны, которым мы должны следовать, которые должны формировать, это именно вот законы должны быть, которые приближают нас к этому единому источнику. То есть если формируется общее мнение группы, я должен отменить себя, естественно, как вторичный после первопричины, и всецело заменить свой разум на мнение группы.
Группа, это, можно так представить, это такой здоровенный мужик, который держит меня за грудки и бьет меня по морде, и как бы и не отпускает при этом, то есть мне от него никуда не деться. Но потом я раскрываю, что он меня там держит за грудки и бьет меня не потому, что он хочет мне просто нанести какую-то там боль или страдание, а потому что он меня хочет пробудить, потому что я просто-напросто, я нахожусь без чувств, и он меня постоянно пробуждает относительно нечто очень важного, вот, для чего я должен пробудиться? Как-то так.
Я должен давать группе важность цели, думать о товарищах. И на любое как бы высказывание или вот пренебрежительное отношение губит.
Я эта частичка, которой сила нет никого, кроме него, привел в эту лабораторию. Я должен максимально отдаться в это. Вот. И понять, чтобы вот это все делается, вот это трение, все это делается, чтобы между вот в этом собранным товарищем, да, чтобы создалось общий единый, единственный клей, которым мы являемся.
Ну, группа — это проявление Творца относительно меня, и поэтому Творец меня через проблемы в группе показывает как бы мои собственные проблемы, мои собственные неисправности. Вот, то, что я вижу в товарищах, между ними, между собой и ими. То есть это я должен все замыкать, в конце концов, на собственной неисправленности и именно относить их к совершенству, что эти все изъяны исходят из совершенства, и они таким образом дают мне как бы возможность обращаться к Творцу, вспоминать о нем и как бы всего себя отдавать ему, чтобы он их, эти неисправности устранял и сближаться таким образом с ним. Повторю вопросы. Какие законы группы исходят из того, что нет никого, кроме него? Как строятся наши все взаимоотношения в группе, исходя из того, что нет никого, кроме него?
Группа — это место раскрытия Творца, его формы, его отношения. Законы, они написаны, 5 принципов собрания товарищей, они в принципе нами должны выполняться постоянно. И то представление, то усилие, которое я делаю в отношении группы, что я себе представляю группой, какое соединение, какие взаимоотношения. Это меня или губит, или побуждает к тому, чтобы еще сильнее соединиться и, соответственно, раскрыть это, ну, как бы наяву. И как бы еще сильнее захотеть еще сильнее войти в это, в его раскрытие.
Вопрос. Почему закон исправления, сближения с Творцом, подобие Творцу над эгоизмом, дан в виде «возлюби ближнего как себя»? Почему закон сближения с Творцом, подобие Творцу, слияние с Творцом, в данном виде возлюби ближнего как себя?
Так, вопрос, почему закон подобие Творцу, сближение с Творцом, слияние с Творцом в данном виде возлюби ближнего, как самого себя.
Ну, кусок разбитого зеркала нельзя назвать целым зеркалом. И вот мы также кусочки, то есть пока мы все не объединимся, не станем одним целым, То есть, а сделать мы это сможем, возлюбив ближнего, как самого себя, действительно. И только тогда мы сможем познакомиться с Творцом.
Я рождаюсь со своими эгоистическими качествами. Я должен ощутить себя в этом мире как существующим, самостоятельным, отдельным. То есть это то, с чем я появляюсь. А дальнейший мой процесс, ну, моего духовного роста, продвижения, вообще цель в жизни, он заключается такой, в том, чтобы выйти к первоисточнику, найти первопричину. А это можно сделать только если я вот отменю свою эгоистическую природу путем, посредством любви к товарищу, к товарищам, группе.
Так как мы ощущаем реальность только по подобию свойств, то чтобы раскрыть от Творца, ощутить его, мне нужно приобрести подобие свойств с ним, то есть любовь, отдача. Ну и сделать я это могу только относительно как бы тех, с кем у меня есть какой-то там контакт, взаимодействие. То есть это только группа, которая, во-первых, мне будет обязательно напоминать об этой цели, из которой я буду взаимодействовать, вот и выстраивать вот эту любовь и отдачу. И тогда от любви к творению, к любви к Творцу перейдем.
Когда я способен полюбить товарища, то есть не видеть в нем недостатков, а только положительные качества. Вот мы же в своих детях не видим их недостатков, мы видим только положительные качества. И когда я способен на такую связь, я в этой связи раскрываю Творца.
Ну, мы рождаемся вот в этой жизни абсолютно оторванные от вот этого духовного состояния, да. У нас нет этого органа чувств, а есть 5 органов чувств. И нам как-то из этого исходного состояния нужно устремляться к Творцу, к духовности. Вот. И поэтому должно быть что-то в наших 5 органов чувств, что позволяло бы нам растить вот это стремление, эту потребность, эту нехватку в духовном. То есть поэтому даны вот нам товарищи, да, дан ближний, с которым мы и тренируемся, и вырабатываем вот это то, чего нам не достает для того, чтобы быть в духовном, а именно желание отдавать. Да, так как Творец — это отдача, и мы по закону подобия, как мы изучаем, можем прийти к нему. Вот, поэтому мы начинаем вот это что-то подобное, стремление к этому подобному генерировать на попытке взаимно соединиться друг с другом.
Вот так вот и не двигать его, а то у них там звук плавает.
Вопрос. Почему закон подобия Творцу, сближение с Творцом, слияние с ним дан нам в виде возлюби ближнего как самого себя?
Вот этот закон возлюби ближнего как самого себя — это точная формула, по которой я привожу себя к форме, подобный Творцу, с помощью Творца.
Я хотел бы услышать ответ от Рава. Я не знаю ответа.
Почему Творец создал скрытие для того, чтобы мы искали его? Абсолютно добр, абсолютная любовь, абсолютная отдача. Зачем скрываться от нас?
вопрос, почему Творец создал скрытие для того, чтобы мы его искали? Он абсолютно добр, абсолютно отдача. Зачем же тогда скрывается от нас?
Творец скрывает себя от меня для того, чтобы у меня было место для работы. Как бы я себя ощущал, если бы изначально появлялся в мире совершенства, гармонии, там, вот, я бы не чувствовал его, только потому что все ощущение строится только на разнице восприятий. Я могу сказать плюс только относительно минуса, увидеть там тепло из холода, сытость из голода, любовь из ненависти, близость из разлуки. Поэтому, чтобы у меня было место для работы в этом мире, Творец и создал скрытие, чтобы я рос, как растут дети.
Можно еще раз вопрос?
Почему Творец создал скрытие для того, чтобы мы искали его? Он абсолютно добр, отдача. Зачем же тогда скрывается от нас?
Творец создал скрытие, потому что хочет, чтобы мы самостоятельно стали подобными Творцу, то есть достигли его уровня.
Получающий незаслуженное вознаграждение стыдится смотреть в глаза дающему. Творец скрыл себя от нас именно для того, чтобы мы в состоянии скрытия, используя свою свободу воли и собственные усилия, найдя вот место приложения собственных усилий, раскрыли его, для того, чтобы, получив то наслаждение, которое он готовил для творений, не испытали стыд от незаслуженного получения.
Чтобы в осознанном виде слиться, и чтобы при работе, вопреки своему эгоизму, прийти, чтобы стать отдающим, чтобы...
Отдача — это что-то противоположное нам абсолютно, и мы не готовы к восприятию. То есть в нашем эгоизме это раскроется, наверное, как что-то очень страшное. И мы должны себя подготовить правильным образом, к правильному пониманию, что это такое. И поэтому Творец как бы себя скрывает, дает нам возможность вырасти, развить, через вот выяснение, через всю жизнь, через страдания, вот начать развивать секилим к пониманию, что такое он, к пониманию его действий. И поэтому он скрыт. Он дает нам просто возможность вырасти и подготовиться к встрече с ним.
Если бы Творец не был скрыт, у меня бы не было совершенно никакой свободы воли. Я побежал бы за ним, как осел за морковкой.
Но в принципе-то Творец не скрыт. Это мы так говорим, что он скрыт. А на самом деле он не скрыт. Он просто, наверное, скромный. А вот мой эгоизм, он немножко такой возбухший. И в тот момент, когда мне с помощью группы удается подняться над эгоизмом, я Творца раскрываю в группе, то есть форму связи, форму взаимоотношений. Тогда я говорю: вау!
Зачем Творец создал эгоизм? Зачем Творец создал эгоизм? Или нас эгоистическими. В принципе, эгоизм — это все, кроме него. Зачем создал такое свойство?
вопрос, зачем Творец создал эгоизм, такое свойство, нас такими?
Это единственный инструмент, где мы можем эгоизм приподняться каждый раз, чтобы оно стало альтруистическим, и чтобы мы стали подобнее отдающим.
Зачем Творец создал эгоизм? Зачем создал нас и вообще все, что создал, эгоистическими? Кроме него существует только одно свойство – эгоизм, которое он создал. Зачем?
Замысел творения – насладить сотворенных. Наслаждение мы можем получить только в желании получать. И вот эгоизм он из себя и представляет именно вот это вот желание получать. Но при этом он в силу отсутствия подобия свойств максимально удален от дающего и находится в скрытии относительно Творца. И именно за счет того, что он производит, как бы с его точки зрения, самостоятельные усилия по раскрытию Творца, по исправлению себя, используя свет, возвращающий к источнику, он получает в конце заслуженное вознаграждение.
Ну, вообще все, что вот мы чувствуем, да, и ощущаем, оно возникает из-за сопротивления моих органов чувств, то есть из-за того, что к ним приходит, и некоторая реакция, но она вся на сопротивлении. И поэтому, чтобы вот у нас была возможность почувствовать Творца, его ощутить, нам нужно вот эту подложку создать, которая будет сопротивляться, то есть на фоне которой Творец может как бы себя отпечатать, передать свою форму, и чтобы мы могли через вот этот материал, где отпечатывается Творец, начать его чувствовать. То есть он должен, эгоизм нужно мять, его нужно деформировать, и тогда мы начинаем как бы чувствовать из этой противоположности сопротивление, вот кто такой Творец.
С помощью эгоизма мы продвигаемся при правильном его применении, не дает нам заснуть, как говорится, зависть, страсть, почести выводят нас из этого мира.
Ну, эгоизм — это желание насладиться ради себя. А наша задача, то есть поменять намерение. Как-то так.
Я себе не представляю мир, в котором существует одно свойство без противоположного. Чтобы узнать белое, надо узнать, что такое черное. Чтобы узнать, что такое отдача, надо узнать, что такое эгоизм.
Ну, да, согласен с товарищем.
Ну, еще, наверное, эгоизм Творец создал для того, чтобы мы могли получать наслаждение. То есть это то место, в принципе, вот куда мы вообще можем что-то получить. Но вот нам надо исправить, опять же, вот эту как бы форму, как мы это будем делать, как мы будем получать. То есть исправить это намерение. Но если у нас не будет вот этого места, так нам некуда будет получать это наслаждение. Поэтому Творец нам дал большой подарок тем, что создал эгоизм, то, что он его раздувает и увеличивает. Вот. Это то место, где мы его ощутим в полной мере.
Ну, еще можно сказать, что эгоизм – это ограничение. Это ограниченность, по сути. И именно благодаря тому, что мы благодаря тому, что мы взаимодействуем в группе, эгоизм растет. Вопрос же, для чего создан, да, эгоизм? Зачем, да? Вот, чтобы как бы из этой точки как бы расти и расти и прийти, по сути, к миру бесконечности, да? В принципе, это желание получать останется, но форма изменится. Как вот так.
небольшую историю просто хотел рассказать. Когда у меня родился сын, только тогда я начал понемножку, по чуть-чуть, но по-настоящему понимать, что такое любить, какое-то классное ощущение. Только тогда я начал постепенно понимать, как относиться к товарищам, к группе, как бы, да, и вот я начал учиться любить.
В чем должны быть наши усилия? В чем должны быть наши усилия? С собой, в группе, с родными, знакомыми, с миром. В чем должны быть наши усилия?
Наше усилие должно быть в группе, всегда дать важности цели, всегда напомнить товарищам, попросить, чтобы они тебе напомнили, чтобы нет никого, кроме него, чтобы не просто так мы собрались, и всегда вот поддержать друг друга.
Вообще во всем усилия должны быть направлены на то, что постоянно показывать, что мы взаимосвязаны с друг другом и никуда от этого не денемся.
Наши усилия в группе должны быть в любви к товарищам, а по отношению к внешнему миру, да, вот только в меру возможностей объяснять про интегральность, взаимосвязь всего мира и, в общем-то, ограничиваться необходимым, а все свое время, усилия, мысли, действия посвящать группе, руководствуясь на первоисточником.
Наши усилия должны быть именно в сближении, в любви к товарищам. И именно в тот момент, когда ты видишь это разбиение, ты видишь товарища, как в кривом зеркале, какие-то его отрицательные качества, и именно в этом месте ты должен приложить усилия. И вопреки всему идти на любовь, сближение. В отношении с остальным миром, семья, дети, играть в это следующее состояние, в эту ступень, показывать им пример. Все.
Ну, наверное, вот усилия все должны быть направлены на обнаружение источника, откуда ко мне вообще, откуда это все сваливается. То есть, где бы ни находился, да, видеть, что это не просто так что-то там, какие-то обстоятельства, а что это идет из Творца, из источника, и он что-то этим мне хочет сказать, к чему-то меня подвигнуть. То есть, чтобы... И вот постоянный анализ, опять же, с помощью группы только можно сделать, раскрывать как бы вот этот язык Творца, который таким образом со мной разговаривает и что-то хочет мне сказать. И я должен сделать какие-то выводы из этого и направить себя в итоге на него. Еще больше.
Эгоизм наш устроен таким образом, что он ощущает только себя. И усилие наше именно в том, чтобы начать ощущать что-то еще вне этого эгоизма. Вне этого эгоизма существует только Творец. И ощутить его можем только через подобие свойств, то есть только через связь в группе с товарищами.
Вопрос, в чем должны быть наши усилия, находясь с собой, в группе или в мире?
Я не знаю, насколько я точно понял вопрос. По-видимому, усилия в том, чтобы
притянуть...
Наводящий вопрос. В чем смысл помех? В чем смысл помех в нашем мире, с каждым из нас, особенно в группе и вообще? Что значит помеха?
Помеха — это коррекция моего курса. То есть смысл помех в том, что как ракета, летящая в цель, не может строго лететь по какому-то заданному курсу. Она должна ощущать себя в пространстве. И при отклонении с курса только она может измениться, то есть устремиться к цели. Иначе она прилетит неизвестно куда. Поэтому... Помехи нужны для того, чтобы скорректировать курс по направлению к цели, по направлению сближения с Творцом.
Наверное, если то есть, возникает какая-то помеха, и я ее так интерпретирую, то она показывает как бы, меру моего как бы, недостатка слияния с Творцом. То есть я не раскрыл какой-то замысел и воспринял это как какую-то помеху. В принципе, наверное, помех нету. Если я слить с Творцом, то я понимаю каждое его действие, зачем оно исходит, и могу правильно его использовать для еще большего слияния. И тогда я не рассматриваю это как помеху, а воспринимаю это как подарок, что я удостоился этого. И наоборот, этого прошу, наверное. Вопрос. В чем смысл помех в нашем мире, в группе? Что значит помеха?
Помеха — это препятствие на пути к цели. Но созданы они для того, чтобы сформировать нас, сделать достойными, когда мы достигнем цели.
Помеха – это недостаточное усилие, где мы начинаем осознать и благодарим этому помеху, дающему вот эту помеху, чтобы есть что нам исправить и чему двигаться.
Помеха, она может существовать только относительно цели, потому что если у меня есть цель, я ее хочу достичь, то помеха – это то, что мне каким-то образом якобы мешает ее достичь. Это как сопротивление воздуха. Если я стою на месте, я его не чувствую. Если я начинаю движение, я начинаю чувствовать воздух. И чем быстрее я стремляюсь, тем больше я чувствую сопротивление воздуха. Поэтому помеха – это показатель моего устремления к цели.
Мы понимаем, что есть помехи внутренние, внешние, помехи непосредственные, которые отклоняют нас от цели, и те, которые нам трудно понять. Вдруг там такие второстепенные, третьестепенные, одевающиеся в такие особые случаи. Как я должен реагировать на свои личные чувства, на свои личные мысли? Конечно, при условии, что нет никого, кроме него. Как я должен реагировать на свои чувства и мысли, если нет никого, кроме него?
Я должен в первую очередь вспомнить о том, что нет никого, кроме него, и поискать причину произошедшего, и сразу же устремиться к мысли, что как вопрос... Он во мне создает, так он и ответ на вопрос тоже он создает, поскольку я вследствие его первопричины.
Мысли, чувства, помехи, это вот все создается во мне Творцом.
Вместе.
Все создает
ответ в центре группы, в центре десятки.
Творец показывает то, что мы управляем. Ну, помехи, чувства, мысли, все создается во мне Творцом для того, чтобы показать, что все мы управляемы.
Вопрос, как я должен реагировать на свои личные чувства и мысли, если нет никого, кроме него?
Ну, очевидно, что как на помехе, в принципе. Потому что все же дается Творцом. Все дается Творцом. Только в тот момент, когда я делаю на эти мысли чувства сокращения и включаю анализ, ну, понятно тоже, что там тоже Творец, но я пытаюсь определить, что он хочет, к чему меня тянет, то, соответственно, помехи становится как бы коррекцией к той точке, к которой он ведет.
Ну да, я соглашусь, это помехи, это личные какие-то переживания, мысли. Их можно только включением в группу, в распространение, в группу включением, только так можно с этим.
Однозначно надо понять, чтобы вот эти некие ситуации внутри, которые ты начинаешь уже чувствовать помехи, это дает о том, что говорит, что ты недостаточно поближен, недостаточно объединен. Всегда вот наоборот, вот при этом помехи бегом вот идти грубо и максимально делать то, что нам дано вот целью.
Ну, если Творец добрый, дающий добро, то все, что он посылает мне мысли и там чувства, желания, он все это делает оптимальным образом для продвижения моего. Моя задача только связывать это все время с ним. Но я этого в своем эгоизме сделать не могу. И поэтому мне нужна группа, окружение, для, насколько я в нее включусь, в эту группу, насколько я буду ей отдавать, настолько я буду все больше и лучше связывать это все с дающим, с источником.
У меня выстроилась такая вот, не знаю, последовательность, что ли, что вообще все мои личные чувства и мысли — это результат развития всего человечества, эволюции всего эгоизма, да? Я же продукт общества и мыслю так, как принято. Все закладывают в меня. Но это все сделал Творец за кулисами. Он все двигал, это творение. И я как бы на острие этого копья. И вот я должен увидеть, как вот этот результат развития общечеловеческого эгоизма привел меня вот к такому состоянию, что мои чувства и мысли, они настолько оторваны от Творца, противоположны ему. И из этого у меня опять же появилось огромное желание как бы измениться, изменить эти чувства, эти мысли, прийти вот к этому интегральному состоянию, исправленному, чтобы в правильном образом слиться с Творцом.
Творец нас... В нас все это создает, чтобы мы понимали, что Он нам это дал, и только Он может в нас это изменить, если мы попросим.
Да, единственная наша вот задача — облагодарить любой ситуации, чтобы оно дает нам вот это важность и желание, и осознать, что что нет никого, кроме него, и только группе мы можем раскрыть.
Повторю вопрос. Как я должен реагировать на свои личные чувства и мысли, если нет никого, кроме него?
Я бы с удовольствием бы не реагировал бы на свои личные чувства и мысли в связи с этим. Но пока не очень получается. Но очень много раз было... Была ситуация, когда мной обладали, брали вверх мои личные чувства. Я приходил в группу, и мне это казалось пустым дымом. Каким-то...
Нет никого, кроме него. Наша цель – достичь этого состояния. Какое самое правильное намерение во всех наших действиях, реакциях на то, что формируется в нас от единственной этой силы? Какая должна быть наша реакция? То есть на все, что мы получаем, положительные, отрицательные эмоции и мысли, чувства и разум, какая должна быть наша правильная реакция, чтобы достичь цели, достигать ее пошагово?
Так, вопрос, какова должна быть наша правильная реакция, самое правильное намерение, чтобы мы достигли цели, пришли к «нет никого, кроме него»?
В идеальном виде радость. В идеальном виде радость. А вот... Пока не сразу все получается, но я думаю, что мы сможем вместе.
Правильное намерение – это видеть в каждом самого себя и всегда понимать, что окружение – это есть ты, одно целое.
Я бы добавил еще благодарность, потому что...
Наводящий вопрос. Почему доставлять радость Творцу, которому, в принципе, ничего не надо, поскольку он совершенный? Почему доставлять радость Творцу организует нас абсолютно правильно на цель?
Доставлять радость кому-то, кроме себя, это все-таки свойство отдачи и любви во мне. Если я буду стремиться доставлять радость Творцу, я приобрету подобие свойств с ним.
Да, это единственная наша возможность, где мы можем быть отдающим как-то, да, вот что...
Наверное, мы просто больше ничего Творцу дать не можем. Все же от Него исходит. И только, наверное, наше правильное отношение к тому, что идет от Него, оно является тем единственным и как бы правильным, что нас соединяет с Творцом. Как бы замысел творения — насладить создание. И мы должны точно так же вот этой нашей радостью наслаждать Творца, так как мы понимаем то, чего он вообще от нас хочет. Абсолютным образом. Вопрос наводящий такой. Почему доставлять радость Творцу организует нас абсолютно правильно на цель?
радость, это значит благодарность, и значит, я оправдываю все его действия, несмотря на то, что я ощущал, когда он там со мной вытворял все это. Несмотря на все эти ощущения, ты понимаешь и благодаришь его, и, естественно, радуешься.
Может, еще то, что радость, она уже как вирус заражает. Вот Костя заулыбался, и сразу у меня настроение поднялось, и окружение.
Почему?
Почему доставлять радость Творцу организует нас абсолютно правильно на цель?
Ну, потому что появляется трепет. Трепет за столь великое, важное, самое, ну, я не знаю, самое потрясающее, самое хорошее, самое доброе, что ты можешь быть дающим как Творец, что ты становишься дающим как Творец. Это, ну, классно, здорово.
Да, Живовка?
Да, значит.
А перед этим был вопрос, какое самое правильное намерение, правильная реакция, чтобы раскрыть это состояние «нет никого, кроме него» и достичь цели. И наводящий, почему доставлять радость Творцу, организует нас абсолютно правильно на цель. Ну, вот как вчера, когда Толя спрашивал Рава про печаль, и Рав говорил, что печаль, так когда ты недополучил на то, что рассчитывал. И, соответственно, радость — это противоположное. Это когда ты получил на то, что рассчитывал, и ты полностью наполнен. И, в принципе, Творец нас хочет к такому состоянию привести, абсолютного наполнения, непрекращающегося. Но просто можно это сделать только путем собственного исправления, да? Но конечная точка, то есть вот эта радость, она, да, должна быть как вот действительно как цель. То есть как понимание того, что мы придем к исправлению и будем абсолютно наполнены Творцом.
Я хочу в конце ответить вкратце, может быть, на эти вопросы, чтобы вы не думали, что я не знаю. Как я должен относиться к себе, если нет никого, кроме него? Как к абсолютно свободному, не зависящему от Творца объекту, что значит свободному, который на самом деле выражает именно свое мнение на его абсолютное управление. Творец управляет всем, кроме моей точки в сердце. Тот черную точку, которую он сделал, он отбросил от себя и дал ей возможность самой таким образом решать, как реагировать на него. В этом смысл, кстати говоря, и скрытие. Поэтому я должен воспринимать себя как стоящий против Творца. Могу отреагировать так, а могу отреагировать по-другому. Его единственность не делает из меня раба. К кто я, если нет никого, кроме него? Вот это вот самостоятельная, абсолютно самостоятельная точка. И я должен себя таким развивать. И исходя из своей самостоятельности, становиться подобным ему. Иначе я не стану ни взрослым, ни подобным. Человек должен ощущать здесь. Это дает ему зрелость, это дает ему ответственность. Как я должен относиться к группе? Как законы группы исходят из этого? Ну, естественно, что все законы группы и мое отношение к группе исходят из того, что нет никого, кроме него. Значит, мы в наших связях между собой должны создать такие условия, которые будут подобны между отношениями нами или мной лично, в том числе с Творцом. Потому как он специально скрыт, чтобы мы создали такие условия. Снова, исходя из нашей самостоятельности. А нет никого, кроме него, не аннулирует нас. Не уничтожает нас. Как я должен относиться к миру? По-другому. Мир я обязан исправлять. То есть исправлять в том, что исправляя себя с группой, я исправляю мир. И сколько можно, мы должны миру объяснять, в чем заключается исправление. Зачем Творец создал эгоизм? Для того, чтобы мы были самостоятельными, чтобы стали одновременно самостоятельными и подобными ему. Возлюби ближнего как себя. Заглавный закон исправления, потому что выход из эгоизма основан весь на том, что я принимаю желания других, которых мне показывает Творец, как свои личные, выше себя. Что таким образом получается? Получается, что в принципе все, что кроме меня, это Творец. И вот он во всех населяющих нас мир, наш мир. И если я достигаю любви ко всем, неважно кому и как, таким образом этим я реализую любовь к нему. Он демонстрирует меня, он демонстрирует себя мне в виде моего отношения к миру. В виде этого мира. Почему любовь ведет к бесконечному, к подобию Творцу? Ну, потому что таким образом, противоставляя меня миру, он показывает, насколько я противоположен ему самому. А скрытие необходимо, чтобы стать подобным ему над нашим эгоизмом, а не в своем эгоизме. Смысл наших усилий в том, чтобы все время в любых наших состояниях думать о том, как доставить наслаждение Творцу. Это мы не знаем, кто он, что он, не надо никого, нам совершенно не важно, в принципе, сейчас определять, кто это такой, что это за единая сила. Доставляя наслаждение Творцу, чтобы порадовать его, другими словами, мы тоже выходим из себя, поднимаемся над собой. Создаем нечто свое вне себя. Вот в этом и заключается этот смысл. Это вторая часть этой статьи «Нет никого, кроме него», которую мы не успели пройти. Но, в принципе, она понятна. И как я должен реагировать на свои мысли и чувства, сердце и разум, отделить «я» от них, так как они исходят из Творца. А как я реагирую на них. И получается, что если мои сердце и разум, я отделяю себя от них, то значит, они-то эгоистические. И в них Творец все время возбуждает во мне всевозможные эгоистические чувства и разум. А я пытаюсь отделиться от них, чтобы над ними выстроить себя уже подобного Творцу. Ну, в общем, насколько я чувствую, мы поработали. И заслужили обед. Но сначала песня.
Сгоним в год из века в век течение вечно. Одной дорогой человек, она бесконечна. вечно, сквозь этой жизни суеты, как в песне поется, спешим поймать свою мечту, но не удается. Послушай, послушай свое сердце, друг, и ты вдруг услышишь вечной жизни звук. Послушай, послушай музыку любви, рождение жизни, правда скажи. И в этой гонке за собой марафон по кругу, теряем время и покой, близость друг к другу. Остановись и оглянись, ты смотришь в бездну, лучше смерти только жизнь, прислушайся к сердцу. Послушай, послушай голос сердца, брат, мгновение и вечность унисон звучат. Послушай, послушай перелет сердец, октаву единства высоты небес. Ла-лай, 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 ла-лай. Послушай, голос сердца, брат, мгновение и вечность в унисон звучат. Послушай, послушай, ты не сердец, октаву единства высоты небес. Послушай, послушай, голос сердца, брат, мгновение и вечность унисон звучат. Послушай, послушай, ты не сердец, октаву единства высоты небес. Октаву единства.
Раз.